Продолжаем наш эфир. Мы сегодня работаем из импровизированной студии на полях международного форума «Юрта», который проходит в городе Уфе. И сегодня у нас в гостях председатель Всемирного Курултая Конгресса Башкир Юлдаш Юсупов. Приветствую в нашей студии.
Здравствуйте.
Ну, как всегда, программа «Особый акцент» отвечает на всякие разные вопросы, и мы обсуждаем здесь всякие разные интересные вещи. Сегодня я хочу поговорить о довольно серьезной вещи, как развитие родного языка. У нас в Кыргызстане эта тема очень актуальна, и наш гость сегодня попытается рассказать опыт башкирского народа в становлении, в развитии и возрождении башкирского языка и башкирского народа. И первый мой вопрос, Юлдаш. Во-первых, я хочу поздравить с избранием на пост председателя Конгресса. Ну и пожелать удачи. Мы с тобой не первый год знакомы. Хочу, чтобы это начинание открыло многие-многие возможности для башкирского народа. Первый мой вопрос такой. Сегодня в условиях геополитической турбулентности, в условиях давления, в условиях, как говорится, финансового, экономического, культурного кризиса в мире, все чаще и чаще встает вопрос о сохранении своей самобытности, своей идентичности у каждого народа, в том числе и у башкирского, и у кыргызского, и у других народов. Да? И я бы хотел поговорить на тему сохранения и развития родного языка. Вот как вы в Башкортостане решаете этот вопрос?
Вопрос языка – это действительно один из самых ключевых вопросов развития не только башкирского народа, башкирской культуры, но и в целом развития республики. Потому что на самом деле мы пережили, я считаю, пережили тот период, когда язык был действительно даже не столько камнем преткновения, а неким обязательным условием для протеста. То есть, это, безусловно, в какой-то степени даже источник протестности, политической протестности. И любые такие, те, кто хочет в той или иной степени там приватизировать протест, да, как-то использовать.
То есть, какая-то радикализация.
Да, какой-то национально-языковой фактор использует, обязательно присутствует язык. Присутствовал, точнее. И на самом деле, когда в 2019 году был исполком Всемирного Курултая, Всемирный Конгресс Башкир, был избран, собственно, исполком, вот, который ныне действует, и где, собственно, я в то время состоял как рядовой член, там, конечно же, стал вопрос, а как этот вопрос, вопрос языковой, из политического протеста вынести и сделать его более эффективным, более рациональным, чтобы посмотреть на эту проблему, так сказать, с другой призмы, насколько мы действительно сохраняем язык, поскольку то, что было тогда, основные протесты на самом деле происходили, ну, мы знаем, этнолингвистический конфликт в России, когда были запрещены, так сказать, изучать и родные языки, стало возможным только по отдельному заявлению со стороны родителей, да, то есть это действительно было такое такое сильное раздражающее.
Какая чувствительная точка.
Чувствительная точка, и, к сожалению, вот тогда на нее нажали, и пошла реакция. И вот с тех пор, я считаю, вот этот языковой вопрос, он все время был такой фактором политизации, и на самом деле самые большие такие митинги, протестные митинги, да, стали собираться в несколько тысяч человек, да, они как раз проходили под знаменами такого защиты языка. И здесь, конечно же, наша задача была тогда не избежать, а наоборот перевести языковой вопрос в конструктивное русло.
Конфликт перевести в конструктивное русло.
Да, то есть, безусловно, когда мы говорим конструктивно, когда мы говорим, что действительно вот здесь настоящая проблема находится вот здесь, и решать ее отдельно только лишь через протест просто невозможно. И вот это, я считаю, стало ключевым аспектом. Мы разработали стратегию в целом развития башкирского народа. Мы ее разрабатывали в исполкоме в течение полутора лет, и к концу 2020 года, собственно, мы ее приняли. В чем она заключалась? В основе лежал как раз-таки так называемый когортный подход. То есть мы отдельно отрабатывали с каждым возрастным поколением. То есть мы разобрали языковой вопрос на кусочки. Да. Да, то есть есть вопрос использования языка на улице, в топонимии, на табличках там, улиц и так далее. Mm-hmm. Есть вопрос использования языка в государственных кабинетах. Есть вопрос использования языка в быту,
в школе,
в детском саду. Mm-hmm. И мы, обратите внимание, мы столкнулись с следующей проблемой. Оказывается, основная проблема у нас находится не в школе. Хотя именно школа, именно школьный языковой вопрос, он был самым политизированным. Как туда ни воткнемся, мы все время упирались в политизацию.
В протесты.
Обязательно кто-то начинал это использовать в своих каких-то политических целях. Мы сказали, ребята, друзья, вот ребенок на самом деле в школу приходит уже с плохим знанием или же вообще без знания башкирского языка. Я имею в виду городские школы.
Я понимаю,
да. В селах там получше ситуация. В селах
получше, да, там хотя бы в семьях. Но и то, сейчас уже на самом деле даже там проблема появляется. И вы сказали, что актуально это в Кыргызстане. Но в Кыргызстане это еще как-то решаемый, я думаю, вопрос все-таки. Здесь это вообще достаточно тяжелый случай. И он не политический, это не политическая проблема. Это проблема социальная, и решать ее нужно комплексно, культурная проблема. И на самом деле проблема оказалась более глубокой. Она оказалась, и она, эта проблема до того, как ребенок пойдет в школу. То есть, понимаете,
Языку надо учить с языком матери. То есть с молоком матери.
Это оказалось проблемой воспитания в семье. То есть это семейная политика. Это оказалось проблемой решения вопросов изучения языков в детских садах, дошкольных образовательных учреждениях. А за ним веревочкой тянется целая огромная куча вопросов, которые на самом деле государство в единственном виде не может решить. Это вопрос должен быть мировой вопрос. Да, то есть где общество должно объединиться и солидарно быть с различными институтами, в том числе государственными.
То есть каждый человек должен почувствовать ответственность.
Ответственность, да, вот именно. И здесь мы автоматически убираем вопросы политизации. То есть человек понимает, что на самом деле от него теперь зависит, не от того, насколько он митинги простоял на морозе, да, за язык, а от того, насколько он сможет привить своим детям и внукам родной язык.
Правильно, да.
Да, совершенно верно.
Абсолютно верно.
Насколько он сможет привить родной язык в своей семье, своим детям и своим внукам. Вот это оказалось самым ключевым. И вот теперь тянем эту веревочку дальше. Что для этого необходимо? Чтобы это произошло, человек должен понимать, знать, как воспитывать ребенка. Дальше идем. Как это сделать? Это уже целый, на самом деле, целый огромный комплекс вопросов, начиная от различных передач на телевидении до YouTube-канала, где просто пошагово...
То есть должен быть информационный контент.
Да, совершенно верно. Как укладывать ребенка спать? Как его будить? Какими словами? Вот, даже вот, что он должен сказать до еды? Что он должен сказать после еды? То есть, на самом деле, самые элементарные вещи, вот с этого необходимо начинать, на самом деле. И вот только тогда мы где-то расшевелим вот этот огромный механизм, где язык начинает восприниматься всей семьей. Слово за слово, фраза за фразой, оно должно накручиваться, и дальше мы уже, и параллельно развивать нашу дошкольную систему образования. А что, если возвращаясь к школе, да, то школа у нас на самом деле в определенной степени уже обеспечена и специалистами, и методическими рекомендациями, материалами, и учебниками, и так далее, и так далее. То есть, на самом деле, чтобы завести механизм в школе, мы должны нормально отработать в предыдущих каких-то этапах. Это в семье, это в детском саду, в детских дошкольных учреждениях. Ну, и, собственно, и, конечно же, параллельно городской ландшафт осваивать башкирским языком, да, это и государственный язык государственных кабинетов, дело производства. Ну, откровенно говоря, здесь у нас дело производства полностью идет на русском языке. Даже ко мне приходит в аппарат Курултая приходят письма от других национальных общественных организаций тоже на русском языке. Вот что и.
Вот, кстати, вот сейчас в Кыргызстане, вот почему я задал этот вопрос. Сейчас в Кыргызстане дело производства переходит на полностью кыргызский язык. Вот. И ну, так скажем, есть мнение, да, что это является дискриминацией русского языка там, или еще что-то, ну, какие-то инсинуации идут. Ну, мое мнение, я при своем мнении останусь, но я бы хотел понять, как у вас этот механизм работает, именно делопроизводство, и насколько это перспективно.
Ну, на самом деле, у нас, безусловно, и не только в делопроизводстве общественных организаций, но и в делопроизводстве государственном допускается использование двух языков.
То есть, полное двуязычие.
Оба языка
у нас... Есть официальный язык, есть государственный язык.
У нас оба языка государственные.
А, тем более.
И русский язык, и башкирский язык имеют статус государственных языков. То есть, все делопроизводство от простого письма вообще руководителя общественной организации, то бишь мне, и судопроизводство, оно может быть, а в какой-то степени должно производиться на башкирском государстве.
А вот сложности, вот можно, вот я бы хотел, вот у нас сложности с этим. Не то, что не производится, да, на кыргызском языке это делопроизводство или там какие-то государственные акты, да, а вопрос в том, что в большинстве своем сначала ведется на русском, а потом переводится на кыргызский.
Совершенно верно. Это зависит от того, на каком языке человек думает.
Ну, юриспруденция – это сложный вопрос, медицина – сложный вопрос, там терминология есть и так далее. Ну, и другие, там, те же образовательные программы.
Ну, конечно, здесь это специфика языка. Это, ну, я не скажу, что это связано с развитостью. Сейчас такой огромный объем словарей и так далее, что я думаю, кыргызский язык уж тем более закрыл вопросы терминологические и так далее. Специалист
не всегда закрыл.
Ну, значит, я считаю, надо закрывать этот вопрос. Это и словари, и специалист, юрист, он должен быть, ну, лингвистически подкован. То есть, это, безусловно, касается специалистов. Ну, если не хватает специалистов, ну, я думаю, или надо этим подумать, или же как-то перенести, что ли, вопрос.
Сначала их готовить надо.
Сначала готовить, обучать. То есть, это опять-таки, вот мы как ниточку тянем, да, вот одно за другим выходит, да, то есть специалисты, а кто готовит специалистов? А у нас есть специалисты, которые готовят специалисты, вопрос. Вот. То есть, вот этот на самом деле этап, это же работа не то, что нам институты, это должна все ступени работать адекватно, начиная от академической структуры, научно-академической сферы, заканчивая какими-то правительственными комиссиями. Комиссии по терминологиям, комиссия по неологизмам. У нас обе комиссии существуют. Ну, пока на самом деле такого уж вала работы, конечно, они пока освоить не могут. Но я думаю, в Кыргызстане будет есть, возможно, ресурсы, чтобы обеспечить работу вот этих комиссий. Она должна, это огромный объем работы.
И то есть вот, посферно надо заниматься этим вопросом.
Да, поэтапно, то есть на каждом уровне необходимо отрабатывать здесь по полной, если мы хотим действительно получить достойный эффект. Иначе же все это опять обернется, как вы говорите, на самом деле фикция, как ни крути. Писать на русском, переводить на кыргызский, ну, это насколько это эффективно, я бы здесь посомневался.
Ну, вот опять-таки вот возвращаемся. То есть проблематика у билингвов, да, она одна. Получается, что у башкир, которые билингвы, что у татар, которые билингвы, что у хакасов, что у тувинцев, да, что у кыргызов, получается, мы билингвы, так скажем, некоторые вопросы мы решаем на русском языке, некоторые вопросы на кыргызском, и не всегда хватает терминологии, не всегда есть понятийный аппарат, не всегда есть учебники, не всегда есть материалы, которые надо делать. То есть это целый комплекс. И можно ли это решить вот таким одним росчерком пера?
Но если над этим росчерком пера будут адекватные сроки и адекватное финансирование. Я не говорю, что там необходимы там сумасшедшие какие-то финансы, да, но они должны соответствовать поставленным задачам. То есть, если мы говорим об обучении необходимого количества специалистов, то, извините, этим специалистам надо трудоустроиться рано или поздно. Uh-huh. Они должны понимать, где их будущее. И если мы говорим о высококлассных специалистах, здесь, я думаю, ну, необходимо понимать, в какие сроки мы получим этих специалистов, в какие сроки они уже могут давать эффект, и пойдут ли они вообще в эту сферу. То есть, это на самом деле задача стратегическая. Это человек, который сможет выделить эти цели и начать их решать, это человек со стратегическим мышлением, который пришел не на 2-3 года, не на 1 год, не на месяц, а видит перспективы развития на десятилетия.
Ну вот я сейчас прошурнулся по Уфе, погулял. Да, ну вот буквально там в магазин сходил, там фонтанчик посмотрел, ну и попробовал пообщаться, ну точнее спросить на своем родном языке, ну башкирский и кыргызский они похожи, да, вот там сколько времени, да, и так далее, мне отвечают на русском.
Да, ну
я говорил на кыргызском.
Да, но они во всяком случае вас понимали, насколько я понял.
Да.
Ну да, они привыкли, во-первых, отвечать сколько времени, что у нас давно таких вопросов не задают. Ну а во-вторых, да, со случайными людьми, со встречными людьми не привыкли говорить на родных языках. Это непривычно для города. Ну, надеемся, что, ну, во всяком случае, сейчас все же.
Я лет 10 назад по селам тоже ездил, отвечали на башкирском.
Да, отвечали. На самом деле, ситуация в городе, в мегаполисе, а Уфа все-таки мегаполис, здесь больше миллиона людей живет, она на самом деле, вот в этом плане она улучшается. Так. Улучшается, поскольку такое население, которое, вот советское, наверное, население, которое поколениями здесь жило, воспроизводилось, и они особо-то видеть-то не видели деревенских людей, только редких студентов, которые приезжают, да, учиться. То есть сейчас мы видим достаточно большую эмиграцию, урбанизацию, где-то даже дезурбанизацию, где уже меняются местами городские на деревенских и так далее, да. И, собственно, вот это смешение проходит, и люди городские уже в нескольких поколениях, проживающие в городе, они позитивно воспринимают все эти изменения и увеличение доли башкирского языка и в целом башкироязычного населения. Но, опять-таки, конечно же, здесь, опять я повторюсь, со случайными людьми здесь, ну, скорее всего, будут говорить на русском.
Ну вот, смотрите, у нас, когда приехали, ну, так скажем, релоканты российские, да, у нас говорят на улице на кыргызском, ну, в основной массе, даже в городе, да, в основной массе. Бытовой язык обычный, да, и так далее. Вот. Но если к тебе обращаются на русском, даже в самой отдаленной глубинке ответят на русском. Вот. Ну, может быть, на ломаном русском, может быть, не очень хорошем русском, но ответят. Вот. Это почему? Это дань уважения к тому, что гость пришел, там какой-то, ну, другой человек и так далее. Вот. То есть у нас еще такого уровня потери родного языка, как у вас, нету. Но тенденция к этому есть, особенно в городах.
Совершенно верно. Здесь есть такое понятие, как городская субкультура. Субкультуры, даже я бы сказал. Потому что в городе можно жить, в большом городе можно жить в полном одиночестве и формировать собственную культуру. И она будет, хочешь ты или не хочешь, она будет вшиваться в общее такое пространство культурное, формировать культурный ландшафт города. И здесь у башкир, ну и в целом выходцев из деревень в городе, конечно, необходимо для того, чтобы язык продолжал функционировать в следующем поколении, да, то есть дети родились, они как-то себя, они могут найти своих, так сказать, соплеменников, представителей своего народа в городе, да, как начать взаимодействовать, и чтобы они начали общаться между собой на башкирском, ну, или на кыргызском языках, они, безусловно, должны выработать такие культурные механизмы. Механизмы престижа, престижа этноса, престижа языка. Да, я не говорю, что...
Это должно быть модно.
Модно, да. То есть, это я не говорю, что престиж имеется в виду, там, якобы там все вот это связано с терминологиями, что это какие-то... Это, но это должно быть действительно модно, это должен быть язык, ну, если мы говорим молодежи, ну, язык молодежи должен быть, язык рэпа, язык там граффити и так далее. Все это, я считаю, должно оттуда произрастать, и потом уже, я думаю, язык города, он постепенно вот из этого и вырастет. Сейчас я, ну, конечно, я, будучи председателем Всемирного курултая Башкир, часто слышу, конечно, такие претензии, что ли, в адрес нашей эстрады, той же самой башкирской или татарской, где уже действительно вот реагируют буквально на каждое неправильно произнесенное слово или на какое-то, ну, ругательство, конечно. И, ну, я считаю, конечно, это неправильно. Но в глубине души я понимаю, что все же у молодежного языка где-то на уровне андеграунда должна быть своя сфера применения. Да, она не должна быть публичной. Да, она не должна быть там на уровне эстрады.
То есть, на уровне сленга.
Да, но все же я понимаю, что там на, так сказать, на низовом уровне, там где-то в молодежных тусовках, если мы говорим о языке в городе, этот язык не сленга, он там должен быть. Я это понимаю, и я надеюсь, что все-таки где-то что-то там, какие-то процессы происходят, которые мы в публичной сфере не наблюдаем. А так, конечно, когда мы говорим о публичности, об официальной эстраде и так далее, там есть своя этика, есть свои ограничения, конечно.
Замечательно. Вы знаете, вот вы сейчас затронули эстраду как один из, так скажем, аспектов развития языка.
Да.
Именно популяризация же идет через это.
Естественно, естественно. И здесь на самом деле целый комплекс. Здесь это, если вот я до этого говорил, вот как ученые, наверное, да, все-таки с позиции. Ученые, люди рациональные, у них есть черное, у них есть белое. А сфера искусства, она черно-белая. Она такая вот, куча различных оттенков. Там непонятно, а что хорошо, что плохо. А если сленг звучит, но это, так сказать, ну, красиво, да, то, ну, как от этого отвертеться, да, хочешь ты не хочешь, это искусство все-таки, да. И здесь, мне кажется, на сфере эмоциональной мы должны, вот это тоже должно развиваться. И эстрада – это одна из этих сфер, где вопросы популяризации языка. Это один из таких эмоциональных аспектов – это смех. То есть, это, безусловно, стендапы, это, безусловно, КВНы, юмор, сатиры и так далее. Но, к сожалению, я не знаю, как в Кыргызстане, к сожалению, но в Башкортостане, если мы говорим о юморе, у нас почему-то в первую очередь представляется некий такой советский, уже немножко такой, ну, откровенно говоря, не совсем осовремененный юмор. Да, он может не настолько гибок, не настолько остроумен, как хотелось бы, да, хотя есть отличные экземпляры, но очень мы надеемся, что здесь появляются наши молодые ребята, которые действительно на башкирском могут шутить остро. У нас действительно есть такие целые лиги, несколько лиг есть, на них очень большая надежда, и вот этот эмоциональный порог, я думаю, мы переступим, и у нас уже, так сказать, башкирский язык разольется по всем сферам, нашим эмоциональным, рациональным сферам и так далее. Это и эстрада, это и различные течения там андеграунда. У нас рок очень развит. Башкирский рок – это действительно явление российской культуры. Это действительно есть там, где мы можем прибавить, там, где мы можем показать. Там действительно это все присутствует. Но он очень оказался сильно интегрирован с сельской средой. Да, то есть, опять-таки, это, как ни странно, рок оказался у нас сельским явлением. А вот если говорить о рэпе, да, рэп – это больше такая... рэп-культура башкир, она очень сильно привязана к городу. Uh-huh. Мне довелось побывать на рэп-баттлах. Uh-huh. Ну, не сказать, что я уж совсем удовлетворен остался, но, во всяком случае, есть перспективы, куда двигаться. Вот. Ну, юмор, я уже сказал, что он действительно у нас развит, есть ощутимое уже продвижение. Вот. То есть, в целом говоря, об эмоциональной сфере, я считаю, в городе мы должны работать вот в первую очередь с молодежной и даже, я бы сказал, подростковой средой. А учитывая то, что наши 9-10-летние мальчишки уже очень быстро, девочки и мальчики уже быстро растут, уже они воспринимают взрослую информацию, я думаю, мы вообще должны в данном случае переключаться из мурзилок уже к более взрослому контенту, который потребляют наши еще не подростки.
Еще и на родном языке.
Ну, естественно, на родном языке.
Ну, вот такой момент. Наверное, вот вы затронули, да, что эти специалисты, которые там или будут обучать башкирскому языку, да, или, как говорится, будут обучать специалистов, которые будут обучать башкирскому языку, ну, то есть, да, они должны быть востребованы и знать, что они будут нужны и завтра, и послезавтра, и там, через год, и через пять. Да? Вот это вопрос финансирования, это первое. И, как говорится, вопрос подготовки. Правильно? У нас есть преподаватели кыргызского языка, у нас есть как бы, ну, на многих уровнях, в отличие, ну, наверное, получше развитие. Но мы есть такой, как это, ну, да, это даже не страх, а опасение, да, того, что кыргызский язык вымывается. Вследствие чего? Потому что те студенты, да, или там школьники, которые сегодня задумываются о своей будущей профессии, они не находят профессию на кыргызском языке, они находят профессию на русском, английском, там, турецком языке, да, иногда даже и корейском языке, то есть они ищут работу в другом месте. Ну, сами знаете, да, там почти 1 000 000 с лишним кыргызов, 1,5 миллиона работают в Российской Федерации, в том числе и у вас, в Башкортостане. Вот. То есть мы в поисках работы, они не находят того комплекса вопросов, который обеспечит им жизнь в кыргызском языке. У вас с этим как? Есть ли работа, например, для врача, который будет говорить на башкирском языке? Есть ли работа для там, судьи, который будет работать на башкирском? Вот этот вопрос как решается?
Да, у нас уже давно на самом деле поднимается вопрос. Но если мы говорим о работе в государственной структуре, у нас, естественно, официально человек, сотрудник, ну, чиновник должен знать оба государственных языка.
То есть он должен сдать тест?
Он должен, да, сдается тест. Ну, насколько это сдается, остается вопрос открытым. Но в любом случае, здесь мы хотя бы предложили некий деловой минимум. То есть, да, давайте будем правде смотреть в глаза. Человек не выучит для того, чтобы устроиться на должность там руководителя администрации главы, ему не выучит башкирский язык. Но знать определенный набор ключевых фраз, я считаю, он должен.
Просто
обязан. Обязан. По функциональным своим обязанностям. Да. Я уже не говорю, что он должен знать культуру, во всяком случае, какие диалекты есть у башкирского языка. Это тоже очень важно, на самом деле, для нас. Да, северо-западные, южно-восточные. Он хотя бы должен понимать, чем они отличаются. Они достаточно сильно отличаются друг от друга. Вот. И, то есть, этот минимум, он должен быть. И мы это предложили. И, в принципе, вице-премьер Азат Бадранов, который, собственно, курировал всю эту языковую сферу, он это поддерживал. Ну, сейчас он на СВО. Я надеюсь, вернется, и эту тему продолжим. Другой вопрос, конечно же, то, что касается там технических, например, специальностей. Там, конечно, мы создать условий никаких в данном случае, ну, даже себя надеждой не тешим. Это связано в целом с научным дискурсом, да, в той же в науке о недрах Земли, например, да, науке о Земле. Там, ну, в данном случае просто перебить просто переводами, башкирскими переводами, выразить, ну, просто невозможно, и где-то даже это нелепо смотрится.
Мы, наверное, неэффективны.
Неэффективно. Ну, я бы здесь больше уделил внимание на те сферы, где действительно мы можем занять свои ниши. То есть башкирский язык действительно может занять свою нишу.
Это образование.
Это сфера образования, это государственное устройство, юриспруденция, да, естественно, там люди смогут найти свой язык, и медицина. Свои ниши могут найти специалисты. То есть, но в данном случае необходима некая система стимуляции. То есть человек, если он получает дополнительную компетенцию, он терапевт со знанием башкирского языка, то есть у него должен быть, должна какая-то быть финансовая стимуляция в данном случае. Он должен понимать.
Преимущество.
Да, преимущество. То есть если у него есть компетенция, да, то есть он за это должен получать определенные доплаты. То есть мы сейчас этот вопрос пока на уровне инициатив, но вопрос на самом деле очевидный. Очевидно, потому что знание языка – это везде, во всем мире, это дополнительная компетенция. Я понимаю, конечно, в Москве знать башкирский, наверное, не так обязательно, но в Башкирии терапевт со знанием башкирского языка или травматолог, да, это, безусловно, большое преимущество для медицинской сферы. Ну, а тем более, если он направляется работать там в район и так далее, да. Вот. То есть в этой сфере, конечно же, есть определенные такие инициативы. А в целом, если говорить о нишах, так сказать, социальных, что ли, нишах, то, безусловно, это семья. Семья и это культура. Культура, то есть она тут тоже такая интернационального характера может быть. Это причем различные направления культуры. От театра до того же андеграунда какого-нибудь, да. И в целом сейчас у нас такая позиция у Всемирного курорта Башкир, что на самом деле башкирский язык и башкирская культура в целом – это ценность всех народов Башкортостана. То есть все народы, независимо от национальности, независимо от русский или татарин или чуваш, он должен гордиться то, что есть башкирский язык, то есть он должен понимать его ценность, его актуальность.
Знать его,
безусловно. И вот сейчас мы, к сожалению, немножко вот не понимаем, наверное, роль башкирского языка, его воспринимая как некий язык, что ли, глубинки, да? Но на самом деле это язык целой некой такой цивилизации, тюркской, да, тюркского мира. То есть это выход на многомиллионный мир, где есть общие слова, безусловно, которые понимают практически значительно.
Мы с тобой в кулуарах разговаривали, понимали же друг друга.
Конечно, конечно. Если медленно говорить, можно, конечно, понять все это. И более того, я скажу, если человек, ну, не башкир, он знает несколько ключевых фраз, да, в принципе, этими фразами он может козырять и в Турции, и в Узбекистане, и в Кыргызстане, и в Казахстане.
Замечательно. Ну вот мы, наверное, подошли к такому вопросу. Сейчас у нас в Кыргызстане очень много всяких разных тиктокеров, там других блогеров, русских, например, или немцев по национальности, которые свободно изъясняются на кыргызском, они становятся сильно-сильно популярными. Вот. У вас есть такие?
У нас есть люди, действительно, они знают, но они, ну, наверное, пока не тиктокеры, но действительно знают в совершенстве башкирский язык, и разговаривая даже с башкирами, они нарочито исправляют башкир.
Литературный язык.
Да, на литературный язык, да. То есть это действительно очень интересное явление. Это можно такой вот, как сказать, стёб, наверное, над башкирами, которые не всегда могут полностью изъясняться на башкирском языке.
Замечательно, замечательно. Ну вот, говоря о сохранении родного, да, не суть важно какого языка, там, башкирского, кыргызского, да, нельзя не сказать о роли русского. Вот как вы считаете, как должна быть сегодня оформлена роль русского языка в Башкортостане? Ну, и, ну, на своем опыте расскажите.
Ну, откровенно говоря, русский язык – это язык нашей государственности. Это более того, это современный язык нашей общей Евразии. То есть, как ни крути, мы говорим не на английском языке.
И не на китайском.
И не на китайском, да. То есть, это исторически объективная реальность, против которой что-то сказать, ну, просто невозможно. Это вот просто вот реальность, данность. Факт, данность. И мы должны из этого исходить, что объединять кавказские народы, среднеазиатские, центральноазиатские народы, в данном случае это функция русского языка. То есть, формировать коммуникации, коммуницировать, мы, безусловно, будем на русском языке. То есть, в этом его цивилизационная роль. А что уж говорить о государстве России, да, то есть здесь как бы само собой разумеющееся. Но я бы здесь, наверное, акцентировал внимание именно на то, что на международную роль русского языка. Она на самом деле сейчас, особенно в условиях геополитических, разрушением однополярного мира и так далее, ведь это же касается на самом деле не только давления доллара, да, не только финансовых каких-то политических вопросов, полюсов, да, но это вопрос функционирования языка. Да? И сейчас посредством русского языка мы на самом деле всему миру, вот эти вот, ну, как угодно можете назвать, постсоветскими странами, странами СНГ и так далее, да, евразийского мира, да, это все на самом деле показывают о том, что однополярный мир рушится в том числе и через функционирование русского языка. То есть, он показывает многообразие нашего мира, нашей планеты, о том, что на самом деле есть цивилизации вот такие, есть цивилизации такие, и у нас есть свой мир, у нас своя коммуникация, мы по-своему умеем разговаривать, по-своему умеем выстраивать отношения, понимаете, культурные отношения. Вот это самая важная, самая ключевая роль русского языка современности. И русский язык – это, безусловно, наследник. Это наследник тюркского языка, это наследник монгольского языка. Он перенял эту эстафету. Сейчас эта великая миссия лежит на русском языке.
То есть, вы хотите напомнить просто исторические факты, да? Когда империя гуннов была, там они общались на тюркском языке. Ну, каганаты, да, и так далее. Они все на тюркском общались. Потом перешли на монгольский язык, да? Дело производства, как говорится, во время нашествия Чингисхана и Батыя, да, Золотой Орды. Ну и потом все перешло на русский язык. Вы об этом хотели сказать?
Да, совершенно верно. То есть, если мы говорим о цивилизационной преемственности, да, преемственности с цивилизацией раннего Железного века, да, до нашей эры, то, конечно же, мы должны понимать, что русский язык, он не случайно возник, то есть, функционирует на такой огромной территории, объединяя различные народы, культуры и страны. На самом деле, это действительно функционально, он наследник тех самых империй, древних империй, которые соединяли континенты по сухопутному пути. То есть, понимаете, как в свое время, да, функционировал тюркский язык, монгольский язык, и это на самом деле уникальное явление. И мне кажется, и в России, и в странах Евразийского союза, да, Евразии должны понимать это, понимать эту функцию и ни в коем случае, как сказать, они чувствуют себя какой-то ущемленности, что ли, и так далее. Это на самом деле объективная реальность вот той огромной, так сказать, цивилизации, в которой мы сегодня находимся, и которую сейчас наш Запад, так сказать, очертил своим, так сказать, отношением, поведением и так далее. Мы сейчас его еще четче видим, что действительно это вот наше наследие многовековое.
Вы знаете, очень интересный взгляд, конечно. Я даже не думал о роли русского языка в этом аспекте. Но вам, как ученому, намного виднее, наверное. Я напомню нашим радиослушателям, что наш сегодняшний собеседник, видный ученый, историк.
Ну, вы продолжите.
Да, спасибо большое. Я действительно, если мы говорим с точки зрения тысячелетий, то на самом деле ничего случайного не бывает. Ничего случайно не бывает, это, безусловно, наша судьба, так сказать, судьба народов, народов огромной Евразии, быть вместе, взаимодействовать. Ну уж какой язык для каждой эпохи, для каждого тысячелетия, можно сказать, свой язык. Сегодня, в этом тысячелетии, это русский язык.
Замечательно. Я напомню нашим радиослушателям, что у нас в импровизированной студии на полях международного форума «Юрта», который проходит в городе Уфа, Республика Башкортостан, был председатель Всемирного Курултая Конгресса Башкир Юлдаш Юсупов. Мы обсуждали вопросы сохранения родного языка и развития русского языка. Спасибо за внимание. Я вам желаю удачи в ваших начинаниях, в ваших перспективных вещах, о которых вы сегодня сказали. Надеюсь, что ваше мнение поможет и нам сохранить наш свой родной язык, при этом развивая и русский язык, так как мы тоже являемся билингвами. При этом напомню, дорогие радиослушатели, что сегодня мы беседовали еще и с ученым, тюркологом из Башкортостана. И на сайте sputnik.kg вы можете посмотреть не одно интервью по поводу истории тюркских народов, в том числе и Центральной Азии. Спасибо, не переключайтесь. Это была программа «Особый акцент». Я Толовик Рускулов, радио «Спутник Кыргызстан».